Восьмой стих, первая глава, восьмой стих написано: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Когда Иисус Христос посылал учеников в мир, перед тем, когда Он вознесся, Он открыл им тайну их действенности. Он сказал о том, что станет главным механизмом, главным мотором, который будет двигать всю церковь. Представьте себе 12 человек. Ну, может быть, если мы всех соберем, которые там были, о которых мы читаем во второй главе, это 120 человек, которые находились вместе, помните, в день Пятидесятницы. Представьте себе, что христианства не было вообще. Во всем мире, нигде в мире не было ни одного христианина, кроме вот этой группки людей. Вот сейчас мы говорим о проповеди Евангелия, мы говорим о миллионах миссионеров, которые за всю историю церкви ехали, шли, проповедовали о Христе, несли благую весть. Вот. А вот на тот период была только маленькая горстка людей, и Иисус понимал, что вот эта горстка людей, она станет мотором, она станет источником, из которого появится глобальная церковь, в которой будут миллиарды членов. Не миллион, миллиарды членов. За историю человечества мы видим, как огромное количество душ приходит ко Христу. И для того, чтобы это произошло, для этого нужна сила. Вот почему Иисус Христос говорит здесь об этой очень важной вещи. Он говорит: «Но вы примете силу». Когда мы читаем это, ну, наверное, чаще всего мы не задумываемся о том, что это за сила, какое практическое отношение имеет к нам. И не понимая эту природу этой силы или суть этой силы, мы, ну, наверное, мало пользуемся ей. Наверное, она где-то проходит мимо нас. Мы, в общем-то, знаем, что какой-то силе Христос говорит, но она так и не становится реальностью для нас. Поэтому сегодня, перед тем, как мы будем говорить о практических вещах, о том, что мы хотим или о чем мы молимся, что мы хотим, чтобы Господь делал в нас и через нас в субботу у нас будет возможность говорить о Христе здесь, в нашем батлграунде. Перед этим я хотел бы ответить на несколько вопросов. Первое, что это за сила такая? Второе, как эта сила действует? Как ей обладать? Как получить эту силу? Дело в том, что это не единственное место, представляющее главный элемент действенности Божьей благой вести в людях, в нас самих и через нас, в окружающих. Есть много текстов, которые помогают пролить свет и открыть нам понимание этой очень важной истины. И поэтому я разбил эти все вопросы на две части. Мы посмотрим сначала на природу силы свидетельства. И сделаем очень кратко. Вот, и потом немножко посмотрим на том, как она работает, как она действует, как это практически становится, сила становится наша. Самое первое, что нам нужно понять, что эта сила не наша сила. Вот, когда мы говорим о силе, о которой Иисус Христос говорит, Он подчеркивает: но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Если вы посмотрите на себя, посмотрите на людей, которые вас окружают, чаще всего, наверное, вы обнаружите, что силы у нас не так много. Ну, а если честно признаться, то, наверное, очень мало. Вот нашей человеческой силы нет. И поэтому Иисус специально говорит, Он не говорит о том, что в вас родится сила. Он не говорит: и вы оттренируетесь, и вы накачаете духовные бицепсы, и вы станете таким духовным гигантом, который сможет идти и подавлять силу вражью и распространять Евангелие Иисуса Христа. Нет, он ясно говорит: это не наше, это сила Святого Духа. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И когда мы говорим об этом, то это становится еще более интересным. Вот с одной стороны, мы хотим понять, что это за сила, когда открывается, что речь идет о Духе Святом, о каком-то сверхъестественном действии, то это делает всю ситуацию еще более загадочной. Что же нам нужно предпринять? И как нам погрузиться в этот мистический, в это мистическое взаимодействие с Божеством, с Духом Святым, чтобы произошел этот контакт, чтобы мы как-то вот ощутили эту силу, которая в нас, которая бы повела нас? Но Писание помогает нам увидеть несколько еще очень важные грани. Второе, что мы видим, то, что касается этой силы, это, во-первых, не наша сила, во-вторых, апостол Павел помогает нам понять в нескольких местах, что это не сила аргументов. То есть, когда мы говорим о силе, которая распространила христианство, которая влияла в истории, которая продолжает влиять сегодня, это мы понимаем, да, с одной стороны, что не наша сила. И дальше Писание уточняет нам вот эту очень важную вещь, подчеркивая, что это не способность людей аргументированно доказать что-то кому-то. Вот часто, когда мы думаем о том, что мы свидетельствуем о Христе, мы думаем, вот нам бы немножечко... Вот, подтренироваться в апологетике, подпрактиковаться в каких-то введении дискуссий, в разных других вопросах, вот, и тогда мы сможем быть эффективными. Но в действительности нет. 1 Коринфянам 2 глава апостол Павел говорит о себе. Он говорит: «Я когда приходил к вам, братья, я приходил вам возвещать свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости». Очень важная деталь, которую нам нужно понимать, что нам ни в коем случае нельзя возлагать нашу надежду на эффективность того, что мы достигаем в евангелизме, на свои способности аргументировать, на свои способности что-то кому-то доказать. Павел даже специально говорит не в убедительных словах человеческой мудрости. И дальше подчеркивает, но в явлении Духа и силы. Опять говорит о Духе Святом. Опять говорит о том, что Иисус сказал тогда ученикам. Он говорит: «И вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». То есть, когда Дух Святой приходит в сердце, и когда Дух Святой через нас действует, и он достигает этой силы. Третья вещь, которую мы видим здесь, это не сила человеческого влияния. Опять-таки, мы говорили о способности влиять через аргументы, но Писание говорит нам немножечко шире. Писание говорит о том, что мы не можем впечатлить людей. We cannot impress others. Вот это еще одна внутренняя где-то потребность, которая в нас живет, что вот если мы будем перед людьми, ну, не такими забитыми, мы будем выглядеть более современными, более так внушающими доверие. Вот тогда у нас шансы повышаются, тогда мы можем достичь какой-то Божьей цели или духовных эффектов в жизни. 1 Коринфянам 1 глава теперь, 26 стих. Апостол Павел пишет: «Посмотрите, братья, кто вы призванные». Дальше подчеркивает: «Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Это еще один стереотип ломается. Ну, самое первое – это сила не наша, это сила, которая у Господа, это сила Духа Святого. Второе – это не сила аргументов. Нам нельзя уповать на то, что я вот сейчас расскажу человеку о том, как эволюция не может быть состоятельной, как она несостоятельна, или какие-то еще вещи представлю человеку из каких-то научных доказательств и так далее. Вот. Но в действительности он подчеркивает, ничего не значащее, уничиженное, незнатное мира избрал Бог. Если мы посмотрим в историю христианства, то церковь в массе своей, в ней были единицы, ну, сравнительно единицы, маленький процент ярких личностей. Они, возможно, остались в истории. Вот даже сейчас, вот вы посмотрите в Соединенных Штатах, если вы посмотрите на христианство, но вот это христианство в Соединенных Штатах, оно известно, ну, может быть, пару сотен таких ярких каких-то известных пасторов-проповедников. Но христианство – это не эти пасторы. Христианство – это миллионы людей, которых никто не знает. Миллионы людей, которые являются носителями Божьей истины, которые являются носителями Святого Духа. Вот это тот двигатель, тот путь, по которому Господь действует. Вторая глава этого же послания, 4 стих, он подчеркивает еще раз. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении силы и духа, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». То есть это дизайн у Господа такой. Это не случайно, Он специально так сделал. Иначе тогда церковь станет заложницей чего-то человеческого авторитета. Кстати, именно такими конструкциями, на таких конструкциях построены секты. Они построены на чьем-то авторитете. Какой-то человек, у него 7 пядей во лбу, он очень способный. И его авторитет доминирует, и через этот авторитет достигается. Церковь построена по-другому. Есть еще один очень важный фактор, четвертый, о котором мы говорим. Это не наша сила, это не сила аргументов, это не сила человеческого влияния. Четвертое – это сила не управляется нами. Это еще более сложное явление. То есть, когда мы говорим о Духе Святом, мы говорим о субстанции, которая управляет нами, но мы не можем ей управлять. Вот нам очень хотелось бы, вот некоторые деноминации, в особенности этим отличаются, хотя все хотят, отличаются претензии на то, что они могут управлять Духом Святым. То есть, они могут, вот захотел, и Дух Святой сделает это. Но в действительности не так. И в вопросе спасения душ это особенно очевидно. И Иисус Христос однажды даже специально объяснил или подчеркнул это в его разговоре с Никодимом. Помните, когда он говорил о рождении свыше, когда он говорил о том, как появляется живая душа, появляется новая духовная единица, спасенная душа, как она появляется. И он сказал о том, что тебе нужно родиться от воды и духа. Вот. И дальше в 8 стихе он подчеркивает, дух дышит где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. То есть речь идет о суверенном, абсолютно неконтролируемом нами процессе, в который ведется, который инспирируется, который движим Духом Святым. Это Он действует. И Он действует в такой мере и в таких людях, и в таких ситуациях, как Он считает нужным, как Он считает правильным. Но самое главное, то, что мы видим вот в этой силе, эта сила обладает одной очень конкретной функцией. Эта сила спасает души. Причем это единственная сила, которая спасает душу. Вот если вы посмотрите на все то, что выше, наши способности не спасают душу. Наши аргументы не спасают душу. Вы знаете, я практически каждый день беседую с кем-то, кто еще не принял Христа. С разными людьми, с подростками, с кем-то, кто где-то давно, может быть, слышал о Христе, но он не принял Христа. Вот. И однажды у меня на одном каком-то вечере спросили, вот если бы ты был, имел бы способности сделать, что ты хочешь, что бы ты сделал? такую чудодейственную способность. Я задумался, и у меня не было другой мысли, как я бы вот этих людей, с кем я говорю, я бы убедил их стать христианами. Если бы у меня были чудодейственные способности. Но я не могу. Я могу представить все аргументы. Я могу объяснить Священное Писание. Я могу дать книги какие-то им читать. Я могу дать задания и потом спрашивать. Ты мне напиши, я посмотрю, что ты там читаешь. Я тебе прокомментирую. Я помогу как-то тебе. Но я не могу спасти душу. Я не знаю, ощущали вы, наверное, если вы родители, христиане, вы это ощущали точно. Вы точно это ощущали. Когда вы понимаете, что ваши дети, они очень дороги вам, а ты хоть из кожи вон вылезь, ты не можешь спасти человека. А Дух Святой может. Эта сила спасает души. 1 Коринфянам 12 глава, 3 стих написано, вторая половина стиха. «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Это очень важное утверждение. То есть невозможно душе стать христианкой, как только под воздействием Духа Святого. This is the only way. Вот сколько бы мы ни прилагали усилий, какие бы мы конструкции ни делали для того, чтобы как-то впечатлить кого-то, достичь, убедить, уговорить, умолять, заставить. Вот, может быть, если была в нашей воле или в наших руках, мы бы заставляли, если бы можно было действительно сделать человека христианином. Не получается. У нас просто наших инструментов нет для того, чтобы человек производить духовную работу в человеке. Помните, написано, рожденное от Духа есть Дух. Мы можем религиозников наплодить, это мы можем. Мы можем каким-то образом общество создать, в котором определенные идеи принимаются, и они интересны, и за ними следуют. Вот это мы, люди, можем. Социологией, психологией, экономическими рычагами. Это мы можем. А вот душу возродить может только Святой Дух. Послание Колоссянам, 1 глава, еще с другой стороны, это же самая истина. 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью и прощение грехов». Это еще одна очень важная вещь. Когда мы говорим о спасении души, то в этот момент не только появляется новая природа в человеке, а происходит духовная победа. Из власти тьмы человек переходит в царство возлюбленного Сына. И вот эту духовную победу тоже по-человечески не сделаешь. Здесь ни аргументы не помогают, ни какие-то человеческие усилия. Вот просто человека нужно вырвать из власти дьявола. Он буквально находится в лапах дьявола, во власти дьявола. Его нужно вырвать из власти дьявола, его нужно пересадить, его нужно перевести, ввести. Царство возлюбленного Сына. И это может делать только Дух Святой. Итак, это природа силы свидетельства. То есть, когда мы говорим о вот этой силе, эта сила, она очень ясно связана с Духом Святым и только с Ним. Теперь давайте посмотрим на практику. Как вот эта сила нами практически может применяться. Я сегодня специально не говорю здесь о самой сути свидетельства, о том, о чем мы свидетельствуем, что мы свидетельствуем, об этом будет говорить Дани после меня. Он скажет конкретно суть Евангелия, о чем мы будем говорить или о чем нам нужно говорить. Я говорю о самом процессе. То есть мы понимаем, что мы ничего не можем, но мы знаем точно, что Дух Святой это может. В результате что нам делать? Значит, первое, что нам нужно делать, нам нужно молиться. Вот смотрите, мы точно знаем, что Дух Святой может раздать свыше. И мы точно знаем, что Господь дал нам привилегию иметь взаимосвязь с Духом Святым. А это значит, что мы имеем право прийти к Нему и просить у Него о спасении душ. Это очень важный инструмент. Это конкретно то, что Господь нам поручает. Мы сегодня уже читали, вернее, затрагивали эту тему в другом месте. Я сейчас хочу посмотреть на 1 Тимофею, 2 глава, с 1 стиха. Помните, там написано: «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». И обычно вот этот текст читаем мы тогда, когда мы молимся за власть, за правителей, за тех, кто управляет, за царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. И часто мы на этом и останавливаемся. То есть мы молимся о том, чтобы Господь благословил правительство, чтобы наша жизнь была тихой и безмятежной. Это правильно, да, но это еще не конец предложения. Это еще не конец мысли. Посмотрите, он продолжает и говорит: «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». И дальше он говорит: «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос». То есть вот это завершение мысли. То есть речь идет о том, что мы молимся за царей, начальствуешь, за всех людей, которые окружают нас. И главная цель этой молитвы – чтобы люди спаслись, чтобы люди достигли познания истины. Потому что только один Бог и только один посредник между Богом и людьми – Иисус Христос. То есть на нас, как на церкви, лежит ответственность молиться о спасении людей, которые вокруг нас. Я знаю, что вы, скорее всего, молитесь о спасении ваших родных. Наверное, я так думаю. Во всяком случае, большинство верующих, с кем мне приходится иметь это дело, они молятся об этом. Они о детях молятся, о родных каких-то, двоюродных, вот, о дядях, тетях, о extended family, так скажем. Вот мы молимся об этом. Но здесь немножко о большем говорится. Здесь говорится о том, что вот поместил Господь нас в battleground. Поместил Господь нас в Кларк-каунти. Это значит, что на нас ответственность молиться об обращении людей, которые здесь живут, населения, которое здесь есть. Вот почему, когда мы говорим, что мы молимся о правителях, то наши молитвы о правителях, они в том, чтобы они в максимальной степени способствовали делу Евангелия. Не блокировали его, а наоборот поощряли, или чтобы Евангелие имело свободу для распространения. То есть апостол Павел призывает к тому, что и говорит, это наша ответственность. В другом месте, в послании к Ефесянам, апостол говорит об этом же, но он немножечко с другой стороны говорит о нашей молитве не только об обращении людей, но и о молитве о способности нашей, способности христиан говорить эту истину другим. Помните, в конце послания к Ефесянам сказано о духовной брани, о том, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого всего, против духов злобы поднебесной. Вот. И дальше он говорит о вооружении, которое у нас есть. И в конце, в 18 стихе, он говорит: «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне было дано слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Вот интересно, когда мы читаем об апостоле Павле, Павел, не знаю, как вам, каждый раз, когда мы читаем книгу, мы в сознании рисуем образ. Мы это не осознаем подсознательно, но у нас рисуется образ тех, о ком мы читаем. Так вот, апостол Павел ну, у меня, во всяком случае, в моем сознании, он представляется таким очень смелым человеком. Человеком, который ехал по морю, достигал разных людей, которые, помните, его там камнями побивали, против него восстания делали разные. То есть очень в жестких обстоятельствах был. И вот этот смелый Павел, он говорит, он просит, чтобы мы могли, и о мне молитесь, чтобы мне дано было слово устами моими, открытость, дерзновением, возвещая тайну благовествования. То есть об этом молиться нужно, оказывается. Молиться нужно о всех нас, молиться нужно о себе, молиться нужно об этом. Вот почему мы сегодня будем молиться о том, что будет в субботу. Чтобы нам было дано слово, чтобы мы могли иметь дерзновение. Мы будем молиться, чтобы Господь спасал душу, чтобы Он касался, чтобы Дух Святой действовал. Так это первое. Я стараюсь это делать покороче, чтобы у нас было время еще для братьев поделиться то, о чем они должны поделиться. Первое – молитесь. Второе – говорите. Вот когда мы понимаем, что это Дух Святой действует, когда мы понимаем, что наши аргументы здесь не действуют, наша способность как-то впечатлить людей тоже не нужна. We cannot impress anyone. Вот, когда мы понимаем, иногда у нас возникает такое ощущение, что, ну, а может, и не нужно говорить. Но в действительности нет. В действительности Писание повелевает говорить. И речь идет вот о чем, что Дух Святой, Он берет нашу немощь. Помните, Павел говорил, он был в немощи, в страхе, в великом трепете. И Дух Святой берет нашу немощь и использует для своей славы. И вот здесь-то и проявление сути не нашей силы, а Его силы. Множество есть примеров. Я прочитаю пару примеров из Деяний святых апостолов. Один – это то, что произошло в Афинах. И потом посмотрим то, что произошло в Коринфе. И я потом прочитаю пару стихов о оценках Павловых, что происходило в Коринфе. 17 глава Деяний апостолов. В Афинах Павел находится в ожидании. Вот. И, то есть он пришел в раньше своих попутчиков, и он ждет своих попутчиков. А тогда это было не так, что ждать, как сегодня, там машина отстала, пару часов ждешь. Нет, это недели. Ну, дни самое мало, но, скорее всего, недели. То есть он находится в Афинах, и смотрите, что происходит. 16 стих. «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов». Смотри, что он делает. И так он рассуждал в синагоге с иудеями, чтущими Бога, и ежедневно встречающимися на площади. 18 стих. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. Одни говорили, что хочет сказать отцу и слов. Другие, кажется, он проповедует о чужих божествах. Но посмотрите, что он говорит. А он благовествовал им и Иисуса, и воскресенье. То есть эпикурейские и стоические философы, у каждого из них своя философия жизни, свой подход к жизни, и им есть о чем поговорить. Им есть как, под каким углом рассмотреть жизнь, о чем поспорить, какие вещи здесь сейчас могут быть предметом особых дебатов. Нет, ну, Павел, этот мудрейший человек, он благовествует им Иисуса и воскресенье. Почему он это делает? Потому что он понимает, что можно переспорить философа в его философии, но ты этим ему не поможешь. А если этому человеку рассказать об Иисусе Христе, вот тогда, независимо от того, он философ или он очень мало понимает вообще что-либо. Что-то подобное мы видим и в Коринфе. Это следующая глава, 18 глава. С 5 стиха мы читаем, а когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел был побуждаем духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то Он, отрясший одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, дом которого был возле синагоги. Заметьте, он свидетельствует о том, что Иисус есть Христос, и его свидетельство не принимают. И не просто не принимают, а даже злословят. And that's fine. Для Павла это обычное дело. Он с ними не ругается, не спорит, но он просто понимает, что да, вот здесь дверь закрыта. Дальше посмотрите, 8 стих, интересно. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. Вот интересно, иудеи в синагоге противятся и не принимают, а Крисп уверовал. Почему? А дух дышит где хочет. Это не от Павла зависит. Павел говорит. И одни противятся, а Крисп уверовал. И посмотрите дальше. «И многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу: „Не бойся, но говори и не умолкай. Ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе“». Опять вот эта мысль. Дух дышит где хочет. Он повелевает: говори. Есть интересное место, еще его нет здесь у меня на PowerPoint. Я хотел это сократить, но этот текст нужно обязательно прочитать. 1 Коринфянам 3 глава. Откройте в ваших Библиях. 1 Коринфянам 3 глава. Апостол говорит следующее. 6 стих. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Это очень интересная истина. Если вы когда-либо имели дело с людьми, которые приходят ко Христу, так глубоко вникая в процесс их жизни, я всегда удивляюсь, как Господь использует самых разных людей на самых разных этапах. Вот когда мы встречаемся с людьми, когда мы им говорим, мы не знаем, какую работу уже Господь с ними произвел до того, пока они пришли сюда. А в прошлое воскресенье на втором собрании в нашу церковь пришла одна пара. Ее пригласил один из наших членов церкви, который ходит обычно на первое собрание. Но он познакомился со своими новыми соседями, и эти новые соседи, они, оказывается, ходили когда-то в православную церковь, не русскую православную церковь, в другой тип православной церкви. Вот, и когда они вот услышали о церкви, о Христе, о христианстве, они пришли, вот сидели здесь на второй лавке сразу. Вот, и после собрания они спросили: а как можно стать членами церкви? Вот первый раз увидели. Мы не знаем, что Господь там с ними делал раньше. Мы не знаем, станут они или нет. Ну, если есть желание, мы их направим в класс, Владик. Вот. Готовься, новые тебе есть кандидаты в твой класс. Вот. Но мы говорим о такой вещи. Вот смотрите, you never know. Ты никогда не знаешь. Вот человек, казалось бы, совершенно далекий, ты не можешь предположить. Я помню, когда мы в Новороссийске, был этот период, когда многие люди приходили ко Христу в начале 90-х. Вот. Я помню, мы крестили одну женщину, и она рассказывает: первый раз я, говорит, в электричке ехала, и мне кто-то дал Евангелие. Электричка – это поезд, электрический поезд. Те, кто здесь – это не чайник, это поезд, который ездит. Вот, и там кто-то дал Евангелие. Полистала, посмотрела, что-то прочитала. Второй раз, говорит, я была в санатории, и попалась женщина через несколько лет. Женщина, которая в одной комнате со мной жила. И она стала мне рассказывать о Христе. А третий раз еще через пару лет шла и увидела вот вашу библиотеку. Взяла книги, услышала о том, что здесь есть церковь. Пришла и стала христианкой. Вот это то, о чем Павел говорит. Я насадил, Аполлос поливал, а Господь взращивал. И мы не знаем, может быть, наше свидетельство, оно потом через 2 года где-то получит продолжение. И когда-то еще получит свою полную реализацию. Вот это смысл того, о чем апостол говорит. И последнее, третье, что нам нужно помнить во всем этом. Нам нужно молиться, нам нужно говорить, и нам нужно доверять Богу. Вот это главное, что у нас может быть. Нам нужно доверять, что Господь в свое время возьмет и использует все то, что нужно, для того, чтобы достичь этой своей цели. 13 глава Деяний апостолов. Апостол пишет, 48 стих. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране». То есть церковь послушна, предоставляет себя, Господь действует, и все те, которые были приготовлены им, все уверовали. 18 глава мы уже читали эти слова, посмотрите. Господь в видении ночью говорит Павлу, не бойся, но говори, не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. Вот мы смотрим, мы ж не видим, что там на духовном радаре, какие там процессы происходят в душах людей. А Господь ведет какую-то свою работу. 17 глава, это проповедь в Афинах, апостол Павел проповедует, и эта проповедь заканчивается интересным образом. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Это завершение проповеди апостола Павла. И здесь на этом месте Павел еще не закончил, его прерывает, и здесь написано так, 32 стих. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, другие говорили об этом, послушаем тебя в другое время, и так Павел вышел из среды их». То есть, казалось бы, фиаско, провал. Но смотрите, 34 стих. «Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Арипагит и женщина именем Дамари, другие с ними». Скорее всего, когда Лука пишет эту книгу, вот эти Дионисий Арипагит и женщина Дамари были известны в христианском мире. То есть они обратились вот тогда, на той евангелизации в Ариапаге, когда Павел проповедовал. Это говорит о том, что когда мы доверяем Господу, мы нормально воспринимаем, кто-то слушает нас, из уважения кивает, но без различий проходит. Кому-то не нужно вообще. Кто-то противится, кто-то ругается, вы христиане такие-сякие. А некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. И среди них вот такие люди, которые здесь перечислены. Я бы хотел, чтобы мы сейчас помолились, и мы чтобы начали эту молитву с песнопения. Я позову сюда музыкантов. Давайте мы сейчас споем об Иисусе Христе, споем о том, что Иисус Христос значит для нас и что Он значит для людей, которые вокруг нас. Вот. И потом тогда после этого песнопения мы помолимся и попросим Господа о самих себе и о всем том, что будет вот, ожидать нас в субботу. Давайте мы встанем для пения.
Иисуса имя сладко мне, покой и радость в нем душе. Люблю твердить его везде, то имя Иисуса. Иисус, тебе хвала. Славьте все уста, то имя Иисуса. Страдальца сладкое имя то, от радости. хвала. Неизменный навсегда. Славьте, славьте все уста.
Господи, благодарим Тебя за Иисуса Христа, благодарим Тебя за эту драгоценность, которую Ты открыл нам Духом Святым. Благодарим Тебя за то, что однажды Ты прикоснулся наших сердец, и Ты возродил нас свыше, и Ты открыл нам драгоценность того, что Ты сделал для нас во Иисусе Христе. Благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем открывать Слово Твое, и мы можем обогащать нашу душу истиной Твоей, который сегодня побуждает нас к тому, чтобы мы могли молиться о распространении благой вести, чтобы мы могли говорить в разных обстоятельствах, в разных условиях. Мы сегодня, Господи, просим Твоей особой милости для нас. Благослови нас, благослови нашу поместную церковь, благослови каждого из нас, кто сейчас здесь. Мы особенно просим Тебя за субботний день, когда у нас будет возможность пойти в город для того, чтобы говорить с людьми об Иисусе Христе. Мы просим Тебя, благослови наши сердца, дай нам дерзновение, дай нам слово от Тебя и пошли тех людей, которые были бы готовы услышать. Помоги, Господи, чтобы мы могли выполнить ту роль, которую Ты предназначил для церкви, для нашей поместной церкви здесь, в этом городе. Я прошу Тебя за тех людей, которые там будут. Господи, благослови и приготови их сердца, и помоги, чтобы они могли воспринять истину, чтобы они могли быть открытыми к тому, чтобы слышать об этом сладком имени, имени Иисуса Христа. Господи, мы знаем, что это самое ценное, что нужно людям сегодня. Мы знаем, Господи, что сегодня люди мечутся в поиске радости, в поиске удовлетворения, в поиске смысла, как они метались на протяжении тысячелетий, и сегодня ничем не отличается время. Мы знаем, Господи, что только Иисус, только Его имя, только Его жертва, только то, что Он сделал на Голгофе, только это сегодня может удовлетворить человеческую нужду. Я прошу Тебя, помоги нам быть носителями этой вести. Господи, я прошу Тебя не только за субботу, я прошу Тебя за разные другие обстоятельства. Господи, помоги, чтобы эти обстоятельства были в нашей жизни. Помоги, чтобы мы могли ими пользоваться для распространения вести о Спасителе нашего Иисуса Христа. Благодарю Тебя.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!